полдень Ганс, приделав крючок к бечевке, насаживает на него кусочек мяса и закидывает самодельную удочку в воду. Проходит часа два, рыба не клюет. Неужели эти воды необитаемы? Нет, удочку дергает. Ганс вытягивает веревку, на крючке бьется рыба. «Рыба!» — кричит дядюшка. «Осетр!» — воскликнул я в свой черед. «Маленький осетр!» Профессор внимательно разглядывает рыбу. Он со мной не согласен. У этой рыбы плоская округленная голова. Передняя часть туловища покрыта сплошным панцирем, состоящим из костных пластинок. Ротовая щель лишена зубов. Довольно развитые нагрудные плавники при отсутствии хвостового плавника. Это животное, несомненно, принадлежит к тому классу, к которому естествоиспытатели причислили осетра, но оно отличается от него существенными признаками. Дядюшка не ошибся. После беглого осмотра он заключил: «Рыба принадлежит к семейству, вымершему много столетий тому назад, окаменелые остатки которого находят в пластах девонского периода». «Как?» — сказал я. «Неужели мы поймали одного из обитателей первобытных морей?» «Да», — ответил профессор, продолжая исследовать рыбу. «И ты увидишь, что эти рыбообразные ископаемые не имеют ничего общего с современными рыбами. Поймать такой экземпляр живым – истинное счастье для естествоиспытателя».
«Но какому же семейству рыба принадлежит?»
«К отряду ганоидных, семейству цефалосписов, роду…»
«Ну?»
«Роду птерихтисов, готов в этом поклясться». Но этот экземпляр представляет собой особенность, которая, как говорят, встречается только у рыбы в подземных водах.
Какую же?
Рыба слепа.
Слепа?
Не только слепа, но у нее совершенно отсутствует орган зрения.
Я смотрю совершенно верно. Но, быть может, это единичный случай. Мы снова закидываем удочку. Море, по-видимому, изобилует рыбой, потому что за два часа мы вылавливаем множество птерихтисов, равно как и других рыб, принадлежащих тоже к вымершему семейству диптерисов, род которых дядюшка, однако, не может определить. Все они лишены органа зрения. Этот неожиданный улов значительно увеличивает наш запас съестных припасов. Итак, можно, очевидно, наверняка предположить, что море это содержит исключительно всякого рода ископаемых, причем как рыбы, так и пресмыкающиеся, тем лучше сохранились, чем дальше от нас эпоха, к которой они относятся. Может быть, мы встретим даже какое-нибудь пресмыкающееся, которое наука сумела восстановить по обломку кости или хряща. Я беру подзорную трубу и осматриваю море. Оно пустынно. Конечно, мы еще слишком недалеко от берега. Я смотрю в воздух. Почему бы не пролетит, рассекая своими крыльями эти тяжелые атмосферные слои, какой-нибудь из птиц, восстановленных тем же бессмертным Кювье? Рыбы могли бы служить и мобильной пищей. Я вглядываюсь, но воздух необитаем, как и берега. Между тем, мое воображение уносит меня в мир чудесных гипотез палеонтологии. Мне снятся сны наяву. Мне кажется, что я вижу на поверхности вод огромных херсид, этих допотопных черепах, похожих на плавучие островки. На угрюмых берегах бродят громадные млекопитающие первобытных времен. Лептотерий, найденный в пещерах Бразилии, и мерикотерий, выходец из ледяных областей Сибири. Вдали за скалами прячется толстокожий лафеодон, Гигантский тапир, собирающийся оспаривать добычу у аноплотерия, животного, имеющего нечто общее с носорогом, лошадью, бегемотом и верблюдом, как будто создатель в торопях смешал несколько пород животных в одной. Тут гигантский мастодонт размахивает хоботом и крошит прибрежные скалы клыками. Там мегатерий взрывает землю огромными лапами и своим ревом пробуждает звучное эхо в гранитных утесах. Вверху по крутым скалам карабкается предок обезьяны – протопитек. Еще выше парит в воздухе, словно большая летучая мышь, рукокрылый птеродактиль. Наконец, в высших слоях атмосферы огромные птицы, более сильные, чем казуар, более крупные, чем страус, раскидывают свои широкие крылья и ударяются головой о гранитный свод.